Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов четыре минуты, понедельник, январь, день 14. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. И о движении пишите на плюс 7-925-4-8-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Ну что вы тут пишете, что привет, привет, наконец-то, добрый вечер, как там деревуха процветает, наконец-то без повторов, привет из Перми, Пермь слушает Гудошников, проезжал я Пермь. Перми проезжал я, а не, не проезжал я Пермь, что я рассказываю, Пензу я проезжал, но мне все, что на П, то Пермь, понимаешь, Санкт-Пермбург, вот, а если Бург, то Оренбург, такая история, да, проезжал Пензу, но Пермь тоже хороший очень город, почему сказал, тоже не знаю, показалось вам, наверное, что Пенза хороший город, в связи с тем, что я сказал, что тоже. Вот смотрите, проезжал я Пензу, но Пермь тоже очень хороший город, как и Вена. Как и Вена, например, и как Санкт-Петербург. Я, кстати, в Санкт-Петербург доехал в этот раз тоже. Да, даже пересек границу, да. Назло всем моим врагам, ворогам, вот, которые меня вносят в разные списки. Пересек границу, побывал в Финляндии, доехал до Хельсинки, упорно считаю, что это Стокгольм. Не знаю почему, не могу. Хотел, видимо, в Швецию, но так и не доехал. Вернулся назад. Что сказать? Дальше Питера можно не ездить. Если коротко, дальше Питера можно, в принципе, не ездить. Вот это и ваша Финляндия, ну так. Деревушка какая-то. Но дорогая деревушка. Дорогая, непомерно дорогая деревушка. Особенно Стокгольм. Фу-те. Вот видишь, что? Опять Стокгольм. Стокгольм тоже непомерно дорогая деревушка. В Швеции это, да, у нас? А Хельсинки. Ужас какой-то. Припарковать машину 3 евро 30 минут. 30 минут 3 евро. Я припарковал на 2 часа, того 12 евро. Переводите по нынешнему курсу в рубли. Ощутите, как я страдал сильно. На машине туда лучше не ездить. Город не располагает к автомобильному туризму, нет. Не заезжайте в столицу Финляндии. А так, не, нормально, финский сыр такой вот есть у них, сыр финский, хрустящий они его называют. Очень даже ничего. Англичане прозвали так этот сыр. Ну а так что? Ну в Эрмитаж сходил, он же Зимний дворец там, да? В главный штаб сходил, генеральный, главный. Как хотите, так и называйте. Вот. Я все равно не запомнил. Посмотрел на импрессионистов, естественно. Лицезрел собственными... Собственно, что? Картины, написанные рукой самого Рафаэля. Да, и Леонардо. Ну, правда, я и раньше это все видел. Ну, вот. Поэтому, ну, не знаю. Больше как-то вдохновляла архитектура питерская. Вообще подумал, что Питер лучше Москвы. Гораздо лучше Москвы. Москва ужасный город в сравнении с Питером. Питер круче Москвы. Но в Питере нет денег. Питер — это жалкое захолустье. И чувствуется это и по водителям в Санкт-Петербурге, что это все-таки региональность некая в них присутствует. Понимаешь, озлобленная региональность на московские номера. Понять не могу, почему. Вели себя по-скотски санкт-петербуржцы, видя мои номера московские. Так, не пропускали в полосу, бывало дело. Но потом я включил режим, тот, который, видимо, они от меня ожидали. Режим этот назывался «Столичная тварь». И начал ездить гораздо хуже, чем они. Гораздо страшнее, с неожиданными перестроениями, подрезаниями других автомобилей. И в целом это помогло мне ездить с комфортом. в Санкт-Петербурге. Это было прекрасно. До Вологды надо было доехать, пишет Ил-2. В Исаакии ходил? Нет, не ходил. Шагомер. Времени не хватило, я в Питере был не так много на самом деле. Ты не был в Сербии, а там вообще были какие-нибудь теракты? По-моему, все, на Сербию всем плевать. Я не был в Сербии когда-нибудь. Так, может быть, буду. Да, невесту познакомили с родителями, пишет Мих. В Москве питерцы не умеют включать поворотник, пишет ежик. Я не знаю, но они вот... Слушайте, москвичи, давайте, если мы кого-нибудь будем видеть на питерских номерах в Москве, мы будем их, как говорят на улице, щемить. Давайте мы будем их всячески унижать на дороге. Потому что они себя в Санкт-Петербурге ведут нехорошо по отношению к нам. Они прямо хотят доказать, что они действительно столица. А какая они не столица? Никакая они не столица. Ровно в тот момент, как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, какой они столицей? Все, они перестали быть столицей. Ну, практически. Практически сразу. Ну вот. Умные коммунисты поняли, что надо большевики перенести-то сюда, столицу, в Москву. Знаешь почему? Я догадался, почему. Я посмотрел на Дворцовую площадь, Зимний дворец, все эти вещи. Незащищенное все какое-то, неинтересное. А вот Кремль, иди попробуй с вилами возьми. Попробуй, иди Кремль возьми. Не возьмешь никогда. Правильно сделали большевики, что вернули столицу в Москву. Укрепление, фортификации, понимаешь? Огромные стены, с которых хоть смолой поливай, хоть стреляй, хоть что делай. Пожалуйста. Кремль реально легко оборонять. Потому что это крепость. А в Питере что? Ну что? Ну нечего оборонять. Вот они все и взяли. Вот они все и взяли, большевики, так быстро. Конечно. А потом сами ушли. Куда? В Москву. Потому что в Москве ничего ты никогда не возьмешь. Вот. Все в Кремле. А Кремль защищен. Потому что старое сооружение. Главное не Кремль, а связь и дороги, пишет Шагомер. Ну, а как вы возьмете Твиттер или Телеграм? Никак же вы уже не возьмете. Сейчас уже все по-другому. Тогда Телеграф захватил все-то, король мира. Или вот было дело, 90-е годы захватывали Останкина. Сейчас можно захватить Останкина. Кого это парит вообще? Вон интернет, пожалуйста. Ты же не захватишь Google. Правильно, чтобы захватить Google не получится у тебя никак. Вот, Телеграм ты не захватишь. Вот Жаров говорит, можно захватить, а практика показывает, что захватить Телеграм нельзя. Поэтому, ну что вы. А как же Петропавловка? Нет, это далеко. My name, это далеко, это неинтересно. Севера-то так, сервера-то не в Кремле стоят. В Кремле без балерин они долго не просидят. Это прошлое, пишет Шагомер. Да, я говорю. Ну, то есть нельзя захватить сегодня телегу. Но в целом я бы, вот будь я властелином России, я бы оборонялся из Кремля от своего любимого народа. Я бы вас убивал из Кремля. Так было бы удобнее и безопаснее. Понимаете? Потому что вот в этих дворцах всех барочных, ну, это неудобно. Ну, вот, а временное правительство, Керенский, они же ведь тоже в Зимнем дворце были. И что в итоге? В итоге вынуждены были рядиться в женские платья и сваливать. Ну, это, говорят, легенда, но тем не менее, да? Ну вот, пожалуйста, вот вам и Керенский. Сидел в Зимнем дворце. Не надо сидеть в сооружениях стиля барокко. И тем более какой-нибудь там рококо. Вы, никому вот это вот не надо. Вот этих воздушных вещей. Нужно хорошее сооружение, фортификационное, оборонительное, которое невозможно взять. Чем выше и толще стены, тем лучше. По-другому никак. Поэтому я бы, конечно, будучи вашим правителем, угнетателем, там, Алексей, ну, конечно же, уже, получается, не первый, ну, пускай будет какой-нибудь Алексей, да без первой и без второй, а какой-нибудь подлый. Алексей подлый, вот, прозванный за свою подлость, да, гудошников. Алексей подлый, прозванный за свою подлость гудошников. Я бы, конечно же, из Кремля бы вас всех давил. В Хельсинки есть Суоменлине, был там, не знаю, что такое, даже не понимаю. У нас Газпром небоскреб есть, пишет Григорий из СПБ. Да, я видел этот, как он, Ухта-центр или как он называется. Один небоскреб у вас там, о господи, он просто огромный. Это та самая фраза, которую каждый из вас хотел услышать, но никогда не слышал, да? Да, мужики? Так вот, да, это ужасно. Но настолько оно просто какое-то, знаешь, непонятное сооружение. В том смысле, что оно слишком величественное для Санкт-Петербурга. Я понимаю, что Санкт-Петербург — это имперский город, но он имперский в том понимании того времени. И размах имперский того времени. А это что-то космическое. Но впечатляет, не более того. Угнетает, я бы даже так сказал. Но удивился. Я-то думал, что самое высокое здание в Европе в Москве, а похоже, что нет. Я не смотрел по цифрам, но, по-моему, там выше, по-моему, больше. Доктор сказал, что у меня три ноги, Марыч говорит. Лжедмитрий Первый тоже в Кремле сидел, но не помогло это... А, но помогло это ему мало, пишет Игнат. Ну, в принципе, и Бориска, вот, не тот, который Ельцин. Все вроде как в Кремле. Там Лжедмитрий Первый, значит, Лжедмитрий Второй, кстати, тоже что-то там пытался. Мало ли там было людей. Шуйский был. Да кого там только не было, слушай, да, у нас вообще традиция убивать друг друга давняя и такая, старая добрая традиция убивать друг друга, вот. В последнее время у нас, конечно, элиты стали такими уж сильно гуманными, а раньше было хорошо, они друг друга крошили с завидной такой вот периодичностью, да, с завидным постоянством, и детей своих травили, убивали. И что только не делали, и родню свою казнили, и кого хочешь. Всех, кто претендовал на престол. Сейчас вот как-то нет этого. Не хватает, конечно. Пару бы казней на Болотной площади, да, как в старые добрые времена. Кого там на Болотной у нас казнили, а? Ну, бывало же на Болотной кого-то казнили. Я сейчас не могу вспомнить. Стеньку Разина? Нет, вроде бы. А может быть, Пугачева? А, нет, нет. Надо посмотреть, кого из смутьянов... Да, казнили у нас на Болотной. Ну, в общем, где-то здесь надо, в центре Москвы. Это у всех Homo sapiens такая традиция, пишет Максим. Так, на Болотной казнили Немцова, пишет Шагомер. Так Немцов не дошел. Немцов не дошел. Вот, он был вероломно убит кем-то. Мы не знаем кем, естественно, мы не знаем кем. Абсолютно точно у нас нет такой информации. Мы не знаем. Ну, не, мы знаем кем, но почему велению мы не знаем. Но нам это неизвестно. Так он не дошел. Он не дошел. Он, считай, на Красной площади, не на Болотной. Ладно, Кремль не спас от Наполеона и не от татар. Брали на протяжении истории и не один раз, пишет 24-й. Да, да, но все равно дольше можно было как-то вот. От поляков тоже ведь не спас Кремль, по сути. Поляки-то сели в Кремле. И только потом, благодаря князю Пожарскому, да, и еще там у нас еще Минин, да, вот они эти были люди, благодаря народному ополчению, второму, кстати, народному ополчению, потому что первое провалилось, кстати, казнили человека, который возглавил первое ополчение, ну, добрые люди наши русские, да, благодаря этому-то и вернули мы Кремль, и дали полякам под зад, и летели они после этого долго-долго в свою Речь Посполитую, а потом мы их лишили государственности на 123 года, да? Ну вот, а теперь они нам мстят, конечно. Ну, это ладно, это как-нибудь в другой раз. Ты оцени, сколько народу из Питера тебя слушает. Это становится модным ехать домой под Гудошникова. На Сузский круг, говорит Шагомер. Но я про Питер скажу еще одно. Дорога на Питер классная, наконец-то. Не вся еще, но большая часть, как мне показалось, по ощущениям, во всяком случае, платная дорога с освещением стоит какие-то копейки. Она больше платишь у Москвы вот за этот маленький кусочек. Где-то там мимо Шереметьево проезжаешь, да? Имени кого у нас? Шереметьево имени кого у нас? Я уже не помню. Кого-то назвали же в честь кого-то этот, не музей, а аэропорт. Ну вот, а так вот там огромный какой-то кусок, несколько сотен километров, не знаю, 300, может быть, какой-то, может, 400, вот, по ощущениям так. И все это 660, что ли, или 630 рублей я платил за него. Такой кайф. У меня просто в голове когда-то отложилось, что дорога на Питер — это страшная дорога смерти, ни в коем случае ездить нельзя, потому что там ты обязательно умрешь, тебя занесет снегом, ты, ну, погибнешь. И я героически выехал из Москвы в Санкт-Петербург, да, путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, то есть Петербург в Москву обычно, но вот я из Москвы в Санкт-Петербург. И оказалось, что, ха, да там кайф, а тут все, уже европейский уровень абсолютно. Ты едешь и не завидуешь финнам. Очень хорошо, я рад. Я вообще подумал, если бы у нас платные дороги везде во все стороны такие были, я готов был бы платить эти деньги. Вот эти 600 рублей легко. 7 часов, примерно, там, ну, 7,5 едешь до Питера, не нарушая. То есть не превышая скорость, не пытаясь там разгоняться до каких-то космических скоростей, первый, второй или какой-то еще. Так, у нас снег не убирают, Григорий говорит, в Питере. Да, оттого ботинки более или, в общем, менее чистые. Они, конечно, вроде бы и в снегу, но не такие убитые, как в Москве. Вот в Москве два шага сделал, все сразу убитые, потому что у нас очень много реагентов. В Питере как-то почище ботиночки-то. Вот, меня это, например, порадовало, но скользко, дико. То есть, если бы я был стариком 32-летним, например, мне бы, конечно, было бы мне уж тяжело. Там. Мне-то 30, я молодой, свежий, бодрый перец. А вот был бы я 32-летним стариком, старым пердуном, да, вот этот, из которого сыпется песок, мне бы, конечно, было бы тяжело в Санкт-Петербурге, потому что там скользко. Дорога в Питер классная, чтобы, когда начнется, быстро ездили из Москвы, хрустали антиквариат в Финляндию. Как финны убирают снег? Чистят ли до асфальта или оставляют, вывозят, или оставляют брустверы и кучи в Финляндии, пишет Шагомер. Да как-то я не заметил, что они особо чистят снег, финны. Ну, как-то вот как в Питере чистят, так вот и в Хельсинки чистили снег. Как-то, ну, так. На трассе тоже он валяется, пока его не растаскают машины. Ну, в смысле, просто машины пока не раздавят его, не превратят в кашу. Он как-то лежит и лежит, этот снег. Я не заметил, что там активно что-то чистят. Я заметил один город, в котором активно что-то чистят. Это Москва. Вот все. Почему-то все время активно чистят снег, а куда-то его везут. А в основном везде как-то все спокойно к этому относится. Ну, утрамбовывают его слоями просто. Ну, ездишь, ездишь, ну и нормально. Сколько на границе время потратил, говорит Алексис? Да в ту сторону, ну, в смысле, за границу, в Финляндию, ну, минут, может, 20. Назад побольше, но тоже где-то около часа. Ну, немного, прям вообще немного. Не было никаких проблем. Единственная проблема была, я был на Audi A8, новая, Long. И почему-то финны, когда я из России поехал в Финляндию, уж очень ее сильно досматривали. Потому что все вот Солярис и еще кто, вот Форды Фокусы там, они их пропустили сразу. А мою прям начали ковырять машину со всех сторон, заглядывать, переговариваться между собой как-то там по-фински. Ну, я стоял с лицом отрешенным таком, знаете, вот как на некоторых иконах, когда абсолютно отрешенное лицо, когда-то в сторону, и все. И стоял, просто ждал, когда они закончат этот цирк. Ну, они что-то там поковыряли, где-то что-то под сиденьем даже вроде пытались оторвать, потому что думали, вдруг у меня там хранилище чего-то. Но я так и не понял их логики. Если бы я хотел что-то провести, вряд ли бы я брал кричащую машину, правильно? Я бы брал что-нибудь малозаметное. Ну, вот. А эта машина кричащая. Ну, как-нибудь потом я про нее расскажу. Вранье, Варшава вообще не чищенная, одни говна снега, пишет Ларек-Марек. Я не был зимой в Варшаве, и почему тогда вранье, и кто врет? Я же говорю, Москва только чистится. Больше я городов, которые чистят зимой, не видел, в принципе, пока еще. Ну, то есть, я их своими глазами не видел. Потому что в Европе я зимой не бывал. Практически никогда. Стоял с лицом, как будто твоя машина, пишет Санек. Да, да, мне было скучно наблюдать за финнами. Я просто смотрел в сторону. Вот, а потом они сказали, все. Я говорю, все, я уехал. Вот. А на Оренбурге как дороги, харьковчане? На Оренбурге дороги неплохие. По качеству дорожного полотна я ездил по М5, то бишь вот через Мордовию как раз, вот эту Пензенскую область, да, Самарскую, Ульяновскую, по-моему, да, Оренбургскую. Неплохие дороги, М5 нормальная. Единственный минус, конечно, она по большей части с одной полосой в одну сторону, с одной в другую. То есть она слишком узкая. Вот если было по две полосы в обе стороны и отбойник, было бы гораздо лучше. Но опять же, за поездку я не видел ни одной аварии. Ни одной аварии не видел на этой дороге. Сам асфальт хороший. Ну, обгонять тяжеловато, потому что если снег метет, тут на обратном пути я попал под Пензой в снегопад страшнейший, была уже ночь. Ну, я по-простому сделал. Я за автобусом туристическим встал, и вот он 70 км в час, и я за ним 70 км в час. Я подумал так, пусть если кто-нибудь и врежется в кого-нибудь, то этот кто-нибудь врежется в автобус, который впереди идет. Жалко людей, конечно, жалко, но себя-то жальче. Ну, и я просто ехал за автобусом, 70 км в час. Ну, и ладно, и нормально, и ничего, и проехал, и замечательно. Так, Варшава, Варшавское шоссе в Москве, пишет Ларек-Марек. А, это, что ли, вы имеете в виду? Я думал, вы столицу называете Польши. Какая машина у тебя была? А8 у меня была машина. А8. Меня спрашивают, тестовая? Конечно, нет, я сошел с ума и купил себе А8 за 10 миллионов. Я же псих, понимаете? Ну, я думаю, а куплю-ка я себе А8 Long, да, с белым салоном. Белая кожа, понимаешь? Это ужас вообще. Я им потом скажу, чтобы они никогда не давали. Мне просто жалко, потому что один раз в нее сел, все. Все, сразу грязище везде, невозможно. Но я взял, видишь, псих. Вот Борис Бакер писает, что я псих, я взял такую машину себе, купил и езжу на ней. Ну нет, ну вы что? Нет, конечно. Так, это утро понедельника сегодня, Ларек мне фотографию Варшавки присылает. Ну да, да, все, Варшавку не чистит, Ларек. Вы ездите по Варшавскому шоссе в Москве всю жизнь, и вы говорите, что ее не чистят. Это очень замечательно, это прекрасно. Ну, я вам рассказываю о том, как не чистят нигде, вы мне присылаете Варшавку. Ну, сгоняйте в Питер хотя бы, посмотрите. Так, жрет как танк, пишет 40-й. Вы меня про машину уже начали спрашивать. Хорошо, коротко отвечаю про машину. Это же такой отчет про новогодние праздники, я понял, да, я докладываю. Коротко отвечаю про машину. Там была V-образная шестерка, да, это двигатель. Бензиновая, 300 что-то с чем-то там, 340 что ли лошадей. На трассе где-то 8,2. 92-й можно лить, от 92-го туда можно лить, где-то 8,2. Я считаю, что это расход более чем приемлемый. На ее мощность, на ее возможности очень даже неплохо. Нет? Я не прав? По-моему, неплохо. Сейчас, конечно же, мне вы напишите, что мой Renault Sandero ест 5 литров на трассе. Ну, это, конечно, все здорово и прекрасно, но вы сами понимаете, где Renault Sandero, а где огромный лимузин, по факту. L, Long, это лимузин, в общем-то, и есть. Да и стоит это А8, как сбитый Боинг. Зачем она нужна, пишет Афанасий Борщев. Ну, Афанасий, это мы с вами ощущаем последствия кризиса. А кто-то не ощущает последствия кризиса и только богатеет во время кризиса. Вы не обращали на это внимания? Когда подводят итоги года, вот подводили 18-го, оказалось, что некоторые люди только богатели. Так что же мне купить какую-нибудь хорошую машину и не поездить на ней? А мне просто так на ней не поездить, не покупая. Ха-ха-ха-ха! Получается, я самый хитрый. Сандера ест 7, пишет Света. Серьезно? Ужас какой! Литраж какой? 3 литра Roadster. 3 литра V-образная шестерка. Вот, 340 лошадиных сил. А как тебя на ней за бугор пустили? В смысле, а что, есть машины, на которых за бугор не пускают? Я вот подъехал к границе, говорю, я еду. Они говорят, хорошо, я проехал, все. Харьковчане, вы хотите узнать, как ездить за бугор? Я вам рассказываю. Вы берете и покупаете грин-карту. Это такая страховка на машину. Покупаете ее, и у вас должна быть шенгенская виза. Если у вас есть шенгенская виза и страховка на машину, грин-карта, то вы проедете без каких-либо проблем вообще. Нет никаких проблем, все. На лонге надо ездить с водителем, пишет Игнат. Да, Игнат, но у меня еще пока нет водителя. Может быть, появится в ближайшее время. Тут зависит от желания, правильно? Но пока нет водителя. Поэтому за рулем. Но за рулем тоже не очень плохо было. Я бы не сказал, что я страдал. С массажными креслами, понимаете? Массаж, конечно, конечно. Ассистент проезда перекрестков. Да, 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 да. Обогрев руля, обогрев всего. Обогрев поверхностей. Слыхали про такое? Подлокотники подогревает. Подогрев, обогрев подлокотников. Все, и я еду просто. Ну что вы, что вы? Bang & Olufsen музыка, или как она там правильно называется. Ну что, это прекрасно. Классическое произведение наших прекрасных композиторов. Римский-Корсаков, Мусоргский. Что еще нужно? Да? «Ночь на Лысой горе». Вот кому-то покажется, что звучит странно, по нынешним временам действительно. Изощренное сознание человеческое может породить странные образы. Но нет, но нет. Это ведь Мусоргский наш любимый. Почему бензин в финке? А почему? Почем, видимо, да, Алексис? Почем? У финнов дорогой бензин. Что-то за 10 литров 14, по-моему, евро. Где-то в среднем так. 14, 15, 13. Дорого в сравнении с нами. Audi 92-й Benz? Да, Audi 92-й Benz вообще ездит легко на нем. От 91-го там написано. Знаете как, берете машину, открываете лючок и смотрите там. И там написано, какой бензин можно лить. У нее от 91-го до 98-го. Пожалуйста, лейте любой. А еще вина красного и бабу рыжую, пишет 51-й. Как в перевозчике точило. Ну да, да, как в перевозчике. Что, в движении? Не то нажал.
В движении.
А, сказались 2 недели отдыха, да? Не то нажимаю. Где вы едете, что видите, рассказывайте. Давайте, 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Что там, как там? Белые салоны не для России, пишет 51-й. Белые салоны и не для Финляндии. Белые салоны я вообще не знаю для чего. Белые салоны для лета. Вот я вам так скажу, белые салоны автомобилей — это для стран, где нет зимы. где есть зима, там белых салонов быть не должно. Потому что они сразу пачкаются. Ужас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот да. в связи с современными тенденциями автомобилестроения,
да.
вот если я захочу завтра вот взять деньги и пойти в автосалон, вот мне нужен автомобиль с задним приводом, с не менее чем 6 цилиндрами и атмосферным двиглом. И чтобы это был не суперкар, естественно, да, какой-нибудь
черт
там
за
20 лямов. Что-нибудь такое сейчас осталось, потому что я перерыл все.
Мне кажется, это, это корейцы. Мне кажется, это
все
корейцы.
Двухлитровые пуколки, турбопуколки все.
Да, спасибо большое. По-моему, это корейцы. Вот если я не ошибаюсь. Я могу сейчас глянуть потом, вот в новости посмотреть. По-моему, это корейский премиум. Там вот они любят V6, не турбированный, и, в общем-то, ездят на нем. Лексусы, кстати. Я не знаю, как сейчас, но вот были Lexus, я брал RC350. Ну, и такая вам не нужна машина. Но, тем не менее, у нее был... Тут тоже V-образная, по-моему, шестерка, и она была атмосферная в 318 лошадей. Вот вам и пожалуйста. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, уже почти 36, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я всем еще раз здравствуйте, и всем нравится наша реклама. Это хорошо, я вас всех с этим поздравляю, она нас кормит, наша реклама, мы ее любим. Так, давайте, а что, и вы можете нас кормить всегда, вы не забывайте, что всегда можете нас кормить. Так, и это не значит, что нужно сейчас вот эти грибочки мы вам пришлем, да, нет, это все неинтересно нам абсолютно, да, конечно. Да, когда-нибудь я, как самый честный журналист Бабченко, который умер, а потом воскрес, тоже везде буду оставлять кошельки, ну, в смысле Яндекс, и вы мне будете деньги присылать, вот. Тогда я смогу жить без всяческих вообще податей со всех сторон. Вы меня будете содержать, своего любимого ведущего. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира, давайте, хорошая тема есть, хорошая. Будет тяжелая, но сейчас сначала хорошая. Медведев заявил, что длинные новогодние каникулы плохо влияют на экономику. У нас праздники очень длинные, говорит он, для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить. И по его словам, 14 дней страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает. Все. Это мнение нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Он говорит, мало что страна 14 дней создает, но очень хорошо отмечает. Как будто бы до этих 14 дней страна много чего создавала. Ну, создается впечатление, что именно эти 14 дней страна плохо создает, а остальные дни в году, давайте от 365, от нее 14, создавали... По-настоящему хорошо мы все, да, нам удавалось, мы таки выбивались в лидеры. А тут вот раз и не создаем, конечно. На самом деле, если бы это сказал кто угодно, но не председатель правительства, я бы поддержал эту идею. А так во мне, конечно, дух противоречия. У меня сразу создалось ощущение, что меня хотят лишить моего праздника, моего отдыха, моей халявы, моего ничего не делания. А ведь в чем заключается истинная мечта любого работника, если он честный человек и честно об этом заявляет? Работать как можно меньше, а получать как можно больше. Правильно? Есть ли у вас какие-то другие желания? Я думаю, что нет. Работать меньше, получать больше. И, конечно же, не хочется работать лишние 14 дней. Нет. Поэтому я не могу согласиться с премьер-министром и утверждаю, что никак в плохую сторону не влияют праздники на нашу экономику. Наша экономика и так не очень. И какие-то там жалкие 14 дней, подумаешь, просто полмесяца. Ничего не делали. Что они могут изменить? 7373948. А так настроение хоть хорошее. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, настроение отличное.
Да вот.
Я даже, как говорится, по поводу заявления могу сказать, ну, хорошо, пусть у нас там мы отдыхаем, плохо влияет, но у нас уникальный премьер-министр, вот вообще никак не влияет на экономику.
Не влияет, вы думаете? Абсолютно. Интересно. Кстати, плохо влиять и вообще не влиять на экономику. Какая разница? Вот если так вот задуматься. Вот 14 дней выходных плохо влияют на нашу экономику. А слушатель наш утверждает, что а премьер вообще не влияет на экономику. Ну, в этом смысле тогда премьер все-таки лучше, чем мы. Ну, то есть Дмитрий Анатольевич лучше, чем мы. Он просто не влияет на экономику, а мы отрицательно влияем на нее. хотя бы 14 дней. 7373-948, телефон прямой эфир. Или я что-то недопонял. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Александр.
Да.
Ведь они каждый раз после праздников это поднимают вопрос и говорят, что неэффективно, неэкономично.
Неэкономично.
Но мы же весь год работаем, а потом эти денежки как раз в эти праздники и тратим, и все идет в налоги, в бюджет.
Так и самое ужасное, что именно в эти дни какие-то катастрофические цены на все. Улететь никуда нельзя.
Потом не снижается никуда.
Не снижается.
Это
как естественно.
Ступенька такая, повышение.
Не, Новый год мы встретили радостно, как всегда. Нам сообщили сразу про все. Спасибо большое. Про повышение цен на все. Сразу, автоматически. Меня, кстати, долго донимали вот эти новости. Я перестал читать новости в праздники. Думаю, зачем? Зачем? Я понял, что они бесполезные. Но, тем не менее, одним глазом всегда смотрел. Работа все-таки. И вот эти новости. iPhone подорожает на там сколько-то процентов. Потом Samsung подорожает на столько-то процентов. И мне это все время сообщалось. Я просто за рулем был, и мне все время это в ухо сообщалось. То есть, прикинь, iPhone подорожает. Я говорю, из-за НДС. Читай. И там, iPhone подорожает из-за НДС. А, да, да, НДС. Потом, Samsung подорожают, прикинь. Я говорю, из-за НДС. Samsung подорожает из-за НДС. Ага, да-да. Я говорю, ладно, говорю, хочу новости делать сам. Говорю, жаль, вот сейчас никто не пишет. PlayStation подорожает. Яйца подорожают. Все подорожает. Надо было новость выпускать такую. Почему-то все начали выбирать какую-то сферу интересную им и писать об этом новости, мои братья-журналисты. А не надо это делать. Все подорожает. Все подорожает на несколько процентов, потому что НДС. Так? Так, все. Но это же было известно. Для некоторых это стало неожиданностью. Потому что произвели некую разбивку по отраслям. Да? Там телефон подорожает. И, видимо, те люди, которые интересуются только телефоном в своей жизни, они могут не есть, не ходить в туалет, они вообще ничем не занимаются, им важен только телефон в их руках. Они, как телефон подорожает? Не может быть. А почему? НДС, а? Так мы вам заранее же сказали, НДС повышается. Значит, подорожает все. Ну мы-то думали, телефон не подорожают. Конечно, странные люди. Про бензин сейчас заговорили. Но, кстати, Дмитрий Анатольевич говорит, что вот сегодняшняя новость, он внимательно отслеживает ситуацию по бензину. Что ж, это отрадно. Это по-настоящему вселяет в меня уверенность, что Дмитрий Анатольевич первым нам скажет о том, что цены на бензин повысились. Ведь он внимательно отслеживает. Я не настолько внимательно, безусловно, отслеживаю повышение цен на бензин. Дмитрий Анатольевич, наверное, 24/7 отслеживает повышение цен на бензин. Он первым нам об этом сообщит. Скажет, что нет, все-таки они повысились, слушайте. Все-таки выше стали, да. Я вот внимательно следил за этим. И хочу вам сообщить, дорогие граждане, что цены на бензин повысились все-таки, да, в итоге. Жаль, не хотелось. И вроде внимательно следил, но они все-таки повысились. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось у вас. У вас не получилось. Зря вы звонили, черт побери. Как вас зовут, алло?
Алло?
Да.
Алло, добрый вечер, здравствуй, Алексей. Да. Андрей Бирюлева, товарный.
Да.
Привет из Бирюлева.
Да.
Вот слушаю твою передачу вот по поводу повышения цен.
Да.
Ты знаешь, к сожалению, вот с таким правительством, с таким Дмитрием Анатольевичем, пусть земля ему будет пухом.
Но он живой. Земля пухом, это когда... Вы хотели наоборот. Вы хотели сказать здравие ему. Долгие лета. Нет, вы перепутали. Вы не в курсе. Земля пухом, это когда мертвый. А ему долгие лета. Ему долгая там лето, что-то такое. Как-то вот так говорят. Здравие. Вы что? Вы путаете просто. Терминологию. Залил 92-й по 38-85 АЗС на научном проезде в Черемушках, пишет Владимир. А то, что не облагается НДС, тоже из-за НДС подорожает, пишет Смедович. Да? Смедович, да. Подорожает все. Потому что когда что-то дорожает, дорожает и все остальное. Это же понятно. Ну, какая разница-то? И платит за это конечный потребитель всегда. Ну, типа, подорожают цены на бензин. Вот был разговор. Сейчас, ну, в смысле, повысится цены на бензин. Бензин подорожает, повысится. Ну и что? Ну и пускай. А я пешком хожу. Ну и да. Ну, тебе возят продукты в магазин же на машине, а не пешком приносят туда их. Правильно? Значит, подорожают и продукты. И если подорожает бензин, подорожают продукты. С НДС та же тема. Ну, вот НДС, вот повысилось НДС. Окей, вы собрали этот налог, например, с того человека, который платит. Он переложит на другого человека, который платит после. На потребителя. Все. Подорожает. Все подорожает. А, чё, а что может не подорожать? Ну, может быть, какая-нибудь сверхсуперкорзина, сверхутилитарная, или как она там называется, я не знаю, прожиточная, минимальная, нищенская корзина чего-то, она не подорожает. Какое-нибудь там, какое-нибудь яйцо, девяток яиц, сейчас говорят, вот, может, не подорожает. А остальное подорожает. Умение договор аренды изменили, а цену не повысили. Во как. У меня, пишет Ларек. Так, бабы подорожают, пишет Афанасий. А, подорожают, довых. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Тяжело, тяжело, я вижу, вам тяжело вкатываться, но ничего, мы вкатимся. Да.
Алло, здравствуйте, Леш.
Да.
Очень интересная ситуация с сотовыми операторами. Ну, если нужно, назову, но пока безымянно. Обещали, когда, то есть прислали смс. Mm-hmm. Подорожает в связи с НДСом стоимость там услуг и все такое.
Да.
Ну так подорожало где-то процентов на 15, а не на 2 ни разу.
Ну потому что надо же ведь с запасом. Вы же понимаете.
На перспективу.
Ну да, вот всегда, вот спасибо. Когда вы смотрите на тех, кто что-то где-то делает для вас дороже, на каких-то людей, будь то какие-то торговцы, еще кто-то. Вы задаетесь вопросом, почему, и вы задаетесь вопросом, а почему они сделали там, допустим, ЭДС на 2%, а они на 15% сделали? Так с запасом. Ну, всегда с запасом. Вот ставьте себя на их место. Всегда ставьте себя на место того человека, который вас обманывает. И вы это видите. Как бы вы поступили на его месте? Вы бы поступили точно так же. Вот вам ответ. Ну, вот. Вы бы могли говорить, что вы поступите иначе. Вы можете сейчас говорить, я бы на его месте поступил иначе. Но вы это говорите только потому, что вы не на его месте. А как только вы окажетесь на его месте, что, кстати, маловероятно, вы сделаете точно так же. А ничего с этим потому, что нельзя поделать. С запасом, всегда с запасом. На всякий случай, впрок. Лучше что, ну на 2, а мы на 15 потихонечку повысим, да и все. Посмотрим, что получится. Правильно. У меня тариф на Билайне подняли на 5 рублей. Это меньше 5% даже, пишет Алексей. Прекрасно, прекрасно. Как пил Хеннесси, так и буду пить. По праздникам, конечно, пишет Борис Бекер. О, а я как не пил Хеннесси, так и не буду, Борис. 7373948. Видите, у меня все проще. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Деревенский парень.
Пожалуйста.
Алексей Валерьевич, я вот говорю, что надо нашему правительству, нашему президенту ставить памятники. Вот мы сейчас плачем. Подорожало то. Но буквально полгода назад мы выбрали президента и выбрали то же правительство, которое нам повысило все.
Да.
Это как?
Это так.
Ну, а что мы тогда плачем? Я вот тоже, Леш.
А мы не плачем? Думаю, нет, ну, мы не плачем и не рыдаем. На все вопросы мы открыто отвечаем. Не, мы просто, Леш, понимаем, что это так.
Леш, ну вот согласитесь, ну вот они молодцы, парни. Вот как надо нами так крутить, чтобы мы вот как вот, как сказать, ну по-деревенски, как стадо небольшое, посмотрели в рот, проглотили, пошли дальше. Сейчас перед новыми выборами, когда еще будут, они там где-то через 5.5 лет, опять тоже, то сейчас 5.5 лет поворчим, наступят новые выборы, и все опять пойдет так же, как...
А я вам больше скажу, и больше поворчите. Какая разница? У нас же... я сейчас объясню, почему. Спасибо большое, деревенский парень. Я объясню. С кем, собственно, приходится мне работать? Всегда. Вот с вами. С людьми, которые недовольны. Вы ведь недовольные люди. Вряд ли довольные, страшно довольные жизнью люди слушают новости. Зачем? Вы как раз те, у кого много вопросов всяких разных и недовольств. И вы об этом заявляете открыто. Вон там человек звонит, там ему не нравится правительство, еще что-то не нравится. А здесь повысили, а нас повели как стадо, а еще что-то. Вы такие политически активные. Ну, во всяком случае, не знаю, насколько вы активны во время выборов, да? Но онлайн вы очень даже активны. То есть вот что-то прокомментировать, сказать, выразить свое недовольство. А ведь большинство людей, в общем-то, даже и не слушает меня. Ну, в смысле, а зачем? Они не слушают ни новостей, ничего такого. Они не задаются вопросами об НДС каких-то там. Ну, живут и нормально живут. Понимаете, я приехал в родной поселок, где у меня родители живут, в Оренбургской области. Как вы думаете, что же произошло с 31 на 1 в нули, когда президент сказал «С Новым годом» и пробили куранты? Вот что же произошло? Произошло следующее. Мы вышли на улицу с родителями и наблюдали за праздником жизни, который вокруг нас происходил. А салюты, те самые фейерверки. Такие хорошие фейерверки, знаете, в поселке, в котором даже рядом железной дороги нет. До границы с Казахстаном 80 километров. Степь. Фейерверки у людей. Я так посмотрел, ну, я думаю, что в среднем такие фейерверки, там не просто пуколки какие-то, хорошие такие, знаете, хорошие. Но они, наверное, стоят 5-7 тысяч один раз вот так вот пукнуть в воздух. И я обратил внимание, как люди с удовольствием это делают. А мы вот так вот гуляли по поселку и смотрели, как это все в небо взмывают эти красочные огни разноцветные. Вы станете тратить 5-7 тысяч рублей на паруминутный пук в воздух, если у вас нет денег? Ну, либо у вас, вы такой большой любитель эстетики, в принципе, и я не знаю, чем еще это можно объяснить, либо просто есть лишние 5-7 тысяч, правильно? И ты их просто в воздух пуляешь, и все. И люди это делают. Не знаю. Они угнетенные, они страшно недовольны режимом каким-то. Может быть, они чувствуют, как они обеднели там в своем селе или еще что-то такое. Не знаю, не похоже. Похоже, что мы здесь чувствуем, как они там обеднели, а они сами не ощутили этого. Вот на это похоже. Похоже на то, как мы, сидя в Москве и видя здесь собственными глазами то социальное неравенство, которое в Москве есть, а оно, безусловно, есть, и здесь оно показательное. Когда ты идешь пешком, а мимо машина проезжает за 12 миллионов. Просто пфф. Там-то ее нет, такой машины, ее не видно. У всех примерно одинаково, у всех как-то, ну, Солярис, ну, Форд Фокус, ну, что-то такое. Мерседесов, БМВ, ну, просто не присутствует. Какой-то, ну, я просто по автомобилям, да, корейский автопром, какой-то, может быть, европейский такой попроще автопром есть. Что-то, может быть, из немецких там, Volkswagen, ну, вот этого всего премиального практически нет. Все люди примерно одинаково живут, у всех примерно одинаковые дома, примерно одинаковые, я говорю, вот как живут люди, ну там 3 комнаты, например, 4 в доме, все, им больше не надо, у кого-то есть корова, у кого-то нет коровы, у кого-то есть молоко, у кого-то нет. Вот я вот специально приехал в деревню и попросил отца, говорю, давай съездим, там женщина одна до сих пор держит корову. Другие не держат просто. Давай съездим, молока хочу вот именно такого, деревенского, вспомнить вкус, потому что то, что в магазине, естественно, другой вкус совершенно. Это я вам отвечаю. Ну, подъехали, домик такой у нее, ну, неплохой, из красного кирпича, с большими, кстати, окнами красивыми. Вообще, все сделано интересно. И у меня отец рассказал интересную историю. Он говорит, знаешь, как она пасет корову? Я говорю, как? Она, ну, не сама ее пасет, естественно, там пастуху отдают корову, но ее же нужно пригнать. Она гонит корову на Рено Логан, да. У нее Рено Логан, и она корову гонит на машине. И назад возвращается на машине тоже с ней. Я говорю, серьезно? Да. Все, я не знаю, что здесь ответить, поэтому загнивает там глубинка, не загнивает. Такое ощущение, что загниваем мы вот здесь, в Москве, а они как-то там сами по себе живут, у них там параллельная какая-то реальность. Просто и они живут. Угу. Нормально. А мы здесь думаем, что им там очень плохо, потому что нам стало в определенный момент хуже, потому что мы не купили хамон. Как-то вот такое ощущение создается. Очень даже ничего. Или едешь сквозь вот трассу М5 Мордовию, проезжаешь, и там есть такое место, где стоят вот вдоль трассы кафешки. И этих кафешек немереное количество. Я не понимаю, на какие деньги они живут. Они 24 часа в сутки работают. Вот как бы ты ни проехал там, и там останавливаются дальнобойщики, все, едят. Этих кафе, ну, если вы хоть раз там проедете, вы поймете, что их действительно много. Это не одно кафе какое-то на расстоянии там 10 километров до другого, а прямо одно за другим, раз-раз-раз-раз стоят такой улицей стройной. Чё-то как-то зарабатывают люди. Я не знаю. Я не знаю, как они там живут. Я без понятия, но как-то по-другому. Как вас зовут, или здравствуйте?
Леш, приветствую, Андрей. С новогодними праздниками.
Да.
Я давным-давно не слышал, рад слышать. Слушайте, ну, у меня вот такая ремарка по последнему звонившему. Господа, ну, собственно, с чего вы взяли? Что, если пришел бы там полгода назад власти какой-нибудь там, кто там, Грудинин, Навальный, кто там, такое ощущение, что ничего не подорожало бы? Да подорожало бы. Что бы изменилось-то? Да ничего бы не изменилось.
Ой, ну в этом что плане, есть, понимаете, так... вы, видимо, любите читать?
Ну, следить за этим, за всем, за экономической ситуацией тоже надо, понимаете?
Но, я не про экономическую, я говорю вот литературу.
Ну, да,
ну,
да,
вот. Безусловно. Вот те люди, которые любят читать литературу, они могут прийти к выводу, что все как было, так и есть. И всегда было примерно так же. Ну, так чуть-чуть человечество становится гуманнее, но в целом все одинаково. Ну, вот есть же Оруэлл, «Скотный двор». Вот, пожалуйста. Ну, да. Его можно применить, он же как Оруэлл о Советском Союзе писал. Но, тем не менее, можно применить к сегодняшней России, можно применить к Украине, можно применить к Америке, можно применить к любой стране. Вообще, одинаково, всегда.
И на раз становится интересно, что, в принципе, вот знаете, как вот хотят жить, как в Европе, а налоги платить никто не хочет.
Не хочет.
Приятель вот у меня, я, говорит, транспортный налог платить не собираюсь. У самого Камри и у самого Toyota RAV4. А хрена ли ты их платить-то не собираешься? Вот так вот интересно.
Ну, потому что он скажет, потому что я не зарабатываю, как в Европе.
А вот все у нас плохие, а транспортный налог я платить не буду.
Нет, нет.
Ну, Леш, ну ты же, по-моему, говорил, да? Ну, давайте каждый из себя начинать.
Я понимаю. Но есть доля справедливости в этих словах. Но до определенного момента они несправедливы тоже. Я сейчас объясню, почему. Спасибо большое. Ну, давайте, раз вспомнили, да, все эти антиутопии, и вот Оруэлл всплыл с его этим скотным двором. Был там такой конь-боец. И вот он... Ну, это некое олицетворение, что ли, стахановского движения, или там нашей армии, или что-то еще, я имею в виду советское вот начало, да, вот этих людей, которые готовы были... Сейчас я не буду спорить о Стаханове, но вот эти люди, которые готовы были работать до седьмого пота, до изнеможения, ничего не получая ради там отчизны. Они и сегодня такие люди, наверное, существуют. И вот там этот конь, значит, боец, он всегда вот... Я буду работать еще больше. То есть начинать себя, это, конечно, правильно. Я с вами согласен. То есть нельзя от кого-то требовать что-то, если сам при этом ничего не делаешь. И я часто вижу, что люди, которые ничего в своей жизни не делали, никаких успехов нигде не достигли, чего-то требуют от других. Меня это поражает и кажется абсолютно несправедливым, когда никчемный человек, он ничего не умеет, бездельник. Что-то от кого-то требует. Ему хочется просто дать по щам. Как, знаете, говорят так вот, дать по щам. Леща ему залепить. Или, как у шефа у нас говорит, пыром по копчику дать. Но бывает и другая ситуация, когда человек действительно работает, действительно впахивает по-настоящему, а за это ничего не получает. И вот у него могут возникать справедливые вопросы. А мол, когда получу-то? Потому что жизнь-то она, в общем, одна. Ну, немножко обидно, что жизнь, она одна, понимаете? И с определенного возраста в людях это понимание, оно созревает. И, в общем, тогда они обращаются к политике и к политическим деятелям. По сути, молодежи до политики дела нет. Потому что молодежь, как таковая, она надеется всегда сама на себя. Вот эта мысль, что все впереди, и ты можешь сделать рывок в любой момент, и у тебя-то все будет хорошо, а все остальные просто не такие талантливые, как ты, не такие классные, как ты. Это так обычно думают молодые. Со временем это притупляется, и возникает вопрос, а не такой ли я, как все? И вот когда вот этот вопрос переходит в утвердительную фазу, и вы сами себе говорите, да я такой же, как и все, вот тогда вы начинаете интересоваться политикой. И тогда вы начинаете говорить, а доколе? А когда? И тут возникают, естественно, популисты от политики, которые говорят, да фу, завтра же можно все по-другому сделать. Стоит только, и дальше может быть любое перечисление действий. Стоит только убрать этих, поставить этих. Стоит только провести такую-то реформу, а такую-то реформу не проводить. Стоит только перестать там летать в космос, раздать это бедным. Стоит только, ну, популизм. И некоторые на этот популизм ведутся. Почему? Потому что отчаяние от несвершившихся надежд множится. А ума-то не прибавляется с возрастом. То есть, если человек долго жил, это не значит, что он долго анализировал ситуацию. Это значит, что он очень долго разочаровывался в том, что у него такая же жизнь, как у всех. Да мы тоже сами на себя надеемся, пишет Афанасий. Да, но ведь, понимаете, вы же не думаете, что... Вы смотрите, такая фраза, как она вам присуща, нет? Все плывут по течению, а я-то... И дальше там добьюсь чего-то такого. Согласитесь, в 16 лет, когда ты это слышишь, ну, нормально, а когда ты слышишь это от 45-летнего человека или от 50-летнего, ты думаешь, ну, наверное, он психопат какой-то, да, наверное, он больной. Скорее всего, ущербный какой-то человек, интеллектом обделенный, вероятно, да, не склонный к аналитике, так скажем, эксцентрик. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, понедельник, январь, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так интересно, некоторые люди мне пишут, вот, летчик Спира, что они слушали в записи мои эфиры, вот, почти месяц. Никогда не думал, что кому-то интересно слушать мои эфиры в записи. Странно. А чё вы там не слышали-то, я не понимаю. Я могу повторить. Вы скажите, что вам больше всего понравилось. Я могу повторить, как-то красочно это все сделать. Ну, вот, видишь, вошел в историю практически. Спасибо большое. Все, глуши, отец, музыку, спасибо тебе. Тоже огромное. Ты ведь тоже сегодня работаешь вживую. Хотя я вижу по глазам, что иногда засыпаешь. Ты уж давай бросай это, потому что если ты будешь засыпать в эфире, так я-то засну и подавно. Вот. Но я единственное, почему не сплю, потому что я говорю. Есть такая проблема, да. Когда говоришь, сложно спать. А когда спишь, сложно говорить. Хотя встречались и такие люди. Сашка, Сашка! Да? Нормально, такое тоже бывает. Так, а нечего больше слушать было? Ба! Как это нечего было слушать? Что это? Тоже слушал записи, много путешествовал на машине, Тигран. Спасибо, Тигран. Я тебя как аудиокнигу слушаю, рекламы нет, пишет Спира. Спасибо большое. Спира, это потрясающе. Я часто слушаю в записи, говорит Наталья. Прекрасно, Наталья, спасибо большое. Так, вот мы тут говорили с вами, дорогие друзья, про правительство. Есть еще одна новость по поводу правительства, я хотел обсудить сейчас. Более половины россиян выступают за отставку правительства. Это опрос Левада-центра. Об этом в декабре 2017 года заявили 53% респондентов против 33%. Угу. То есть это прямо перед новогодними праздниками. Надо бы и сейчас их спросить. Может быть, многие из этих протестных людей не дожили? Это сложновато, знаете, пережить эти праздники. 53%. Так. Основные претензии. Неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения. Неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан. Ну, короче говоря, социальная сфера самая, что ни на есть, острая для нас, для всех сейчас, ну и для правительства. И поэтому все вот недовольны, что не может правительство справиться с ростом цен и падением доходов населения. Странно, а правительство говорит, что небывалыми темпами растут доходы населения. А население говорит, что не растет, а падают, не растут, а падают доходы. Ну, я вот думаю по себе. Всегда надо о себе подумать в первую очередь, правильно? Я же коллективный человек, альтруист вообще. О себе подумаю сначала. Значит, смотрите как. Я же не эгоист какой-то паршивый. Да что-то не растут доходы. Вот я подумал сейчас, что-то не растут. Ну, может, где-то растут, да я не понял, где. Ну, что-то вроде не растут. Ну, у меня нормально, я не жалуюсь, но я вот думаю, просто росли они или не росли? Да не росли. И уж вот так вот, если подумать хорошо, прямо совершенно хорошо, то уж как, наверное, года три не росли. Ну, так чуть, может, росли, но не сильно росли. Где росли, где не росли, вот так скажем, да? Да. А у населения вот у какого-то населения что-то растет. Но большинство населения говорит, что у них не растет тоже. Странно. Не понимаю. В чем же прикол? Так, царь хороший, бояре плохие. Какой смысл в отставке тех, кто ничего не решает, пишет Артем. 47-й. А, вы сторонник того, что все решает только президент в нашей стране, я понял. А правительство ничего не решает. Ну, в общем, никакого смысла, наверное, тогда нет. Если исходить из этой парадигмы, то никакого. По отношению к росту цен зарплата падает, пишет Иван Морозов. Падает и не растет. Это ведь разные вещи или одинаковые. Да нет, доходы те же, в магазе все дорого. Ну да, значит, доходы не растут, а цены растут. То есть надо бы, чтобы доходы росли вместе с ценами. Предполагается, да, Ларек? Что там с Кокориным и Мамаевым? Мне все равно, что там с ними. У них все хорошо, они занимаются своими делами. Когда-нибудь их отпустят, так же, как отпустили вот этого. Как же его зовут-то? Китуашвили. Нормальное правительство, говорит Капитон. Правительство как правительство. Не знаю, нормальное оно или ненормальное. Хорошее оно или плохое. Сложно сказать. 7373948, давайте поговорим. А вы хотите... О! Вон же, а вы хотите отставки правительства? Да, 134-21-35, вы выступаете за отставку правительства. Нет, 134-21-36, вы выступаете против отставки правительства. Да, 134-21-35, вы за отставку правительства. 134-21-35 это. 134-21-36, вы против, да, по-моему? Да, против. Вот. Отправить ли нам правительство в отставку? Вот так лучше. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуйте, пожалуйста. Выросла зарплата на 4%. Москва, банковская сфера, пишет Георг. Поздравляю, поздравляю. Небывалый рост демонстрирует зарплаты работников банковской сферы. Нет, даже не так. Небывалый рост демонстрирует... Зарплаты работников банковской сферы. Банковские работники столицы ощутили, да, вот небывалый рост зарплат. Ладно, я вас помню. Не, ну, спасибо большое. Да никак, драконы одну голову срубить, две появятся, пишет Иван. Да ну, Иван, я вот сейчас про царские времена всякие, вот про смуту читаю, смотрю. Как-то понял, что маловато знаю про это время. Были времена и похуже в нашей истории. Чё говорить? Чё говорить? 7373-1048, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Лёш, добрый день, Александр.
Да.
Или добрый вечер. Лёш, я хотел немножко с другой стороны посмотреть.
С какой?
Вот я представитель бизнеса, да?
Да.
Мы работаем, мы производим изделия для машиностроения.
Да. Да?
И у нас ситуация какая? То есть вся энергетика, вот эта нефтянка и так далее, это наши клиенты, да? И у нас ситуация какая? Вот заявляют на тендере сумму, например, там 50 миллионов, да, по которой готовы купить, да, там, допустим, некий клиент, там, «Газпромнефть», предположим. В итоге покупается это все, там, на тендере люди бьются, и покупается это все за 20 миллионов, понимаете, да, Леш? То есть... то это обратная ситуация. Мы не говорим там о откатах и все такое прочее. Да, вот говорим о чисто коммерческом, чистом тендере. Получается, что в нашем сегменте, да, а он обеспечивает именно вот эти вот критически важные, да, направления, цена на которые растет, это ЖКХ, это нефтянка, это производство удобрений и так далее. Это конкретно речь идет о трубопроводной арматуре. Это, это сотни миллионов рублей закупок у там какого-нибудь промышленного.
Хорошо, о чем это нам говорит?
А это говорит о том, что вот весь этот вот, все это подорожание, о котором сейчас все говорят, там НДС и все такое прочее, там яйца, это все искусственные вещи. Это все можно ликвидировать, вот эти вот влияния, да, на население и так далее, по щелчку. Да? Если была бы воля.
И разум.
Потому что на самом
деле... песня была у Арии.
Да, да, была хорошая песня. На самом деле вот этих явлений в экономике их нету.
То есть мы, в общем, хорошо живем?
Мы могли бы жить гораздо-гораздо лучше. Вот так уместно сказать, мне
Понял.
Кажется.
Спасибо большое. Я представитель силовой структуры. С Нового года обещали добрать несколько тысяч, говорит миротворец. Может, как в Польше вопрос решать с чиновниками, Марч говорит. Это вы про Гданьск, про мэра, где его зарезали на каком-то концерте благотворительном? Да, зарезал человек, который имел претензии к предыдущей власти, которая его посадила ни за что, как он считает. И вот чтобы доказать, что он не преступник, он зарезал мэра. Интересный персонаж, правда? Так, отдыхал на каникулах в Анталии, пишет 47-й, общался с отдыхающими соотечественниками. У всех все плохо по работе и бизнесу. Большинство с кредитки тур оплачивало. С украинцем общался, там, с его слов, шоколад, пишет Артем. Ага, значит, украинцам нравится все, а нашим не нравится, наши ноют. А что они в отпуск поехали в Анталию тогда? А, Алексей, а ты знаешь, для чего вообще НДС был введен? Вообще НДС для чего был введен? Или почему повысили НДС? Так, все элементарно. Раньше Федя получал белую зарплату 10, а в конверте 15. А сейчас стал получать белую 15, а в конверте 10. На основании этого можно сказать, что доход вырос в полтора раза. Риборез говорит. Да, Риборез, знаем мы эту схему. Знаем мы эту схему повышения минимальной заработной платы. Да, это минимальный размер оплаты труда. Повышают. Соответственно, в связи с этим часть, которая была раньше больше, там, в серую платилась, да, в черную, в серую, ее чуть-чуть обеляют, на цифрах выходит, что зарплата стала больше, на деле выходит, что у человека в кармане те же самые деньги. Мы эту схему все прекрасно знаем. Поэтому, ну что, работаю во всем известной лотерейной компании. Компания процветает, пишет 18-й. Ну, лотерейная — это да. Я недавно, нужно было на автомобиль масло купить. Вот, и подъехал как раз за маслом и проходил мимо конторы лотерейной вот этой. А я был с товарищем своим, другом. И вот он говорит: о, слушай, лотерея, меня бабушка просила купить лотерейные билеты. Я говорю: ну пойдем, зайдем, купим лотерейные билеты. И вот я единственный раз в жизни играл в лотерею, вам честно скажу. И купил себе моментальную лотерею, значит, за 100 рублей или за 50. По-моему, да, за 100. И выиграл еще одну такую же лотерею за 100, вторую. Ну, как-то там быстро стираешь монеткой и все, смотришь, что ты выиграл. Выиграл вторую, и все. Ну, по сути, я потратил 100 рублей, да? Ну, я на этом остановился. Но мой товарищ, он не такой. Нет. Мне пришлось его прямо силой выводить из этой лотерейной комнаты, потому что он начал покупать с диким энтузиазмом. Невероятным эти лотерейные билеты. Накупил, ну, 1000 на 3 вообще, конечно. Не так много, наверное. Но много... 3000 какому-то дяде отдал, не пойми кому, я даже не знаю кому, ничего не выиграл вообще. А я так подумал, наверное, много таких людей, которые любят поиграть в лотереи, да? И вот так по 3000 могут за раз отдать дяде. Я представил, сколько их, допустим, их 1000000. А потом я умножил 1000000 на 3000. И стало мне страшно, какие же суммы денег люди готовы просто так отдавать другим людям. Но я понял, почему они их отдают. Просто вот, знаете, в определенный момент я понял, почему они отдают деньги свои. Ведь они их отдают. Потому что они думают, что они получат большие. И после этого я наконец-то понял, как все устроено в этой жизни с точки зрения финансов. Люди готовы отдать свои деньги тем, кто обещает им большие деньги. А те, кто хочет собрать много денег... собирают по чуть-чуть, но с большого количества людей, вот и все. А тому, вот он потратил 100 рублей, ну, вроде 100 рублей, вот как я, да и ладно, 100 рублей. А 100 рублей, если потратит 1000000 человек, это много ведь, это 100 миллионов. Да, но если 1000000 человек потратит по 100 рублей, это 100 миллионов. Как интересно, а если по 3000? Боже мой. Кто билетов купит тачку, тот получит водокачку. Да, цитаты. А что случилось с буквой «Н» в девизе «на стене», пишет Евгения. Сломалось. Это я вот не обратил внимания. За спиной у меня, да? У нас в поселке вдобавок к «Дикси», «Пятерочке» и «Магниту» открыли красные и белые. Торговым сетям тоже хорошо и букмекерам, пишет Артем. Да, я посчитал в своем родном селе. Сколько магазинов? У меня теперь есть конкретные данные. 2 «Пятерочки», 2 «Магнита». Районный центр с населением в 6 тысяч человек. Помимо этого есть еще два больших местных таких торговых центра, ну, достаточно больших для села, естественно, которые построили местные предприниматели. То бишь 6 разных больших достаточно магазинов на 6 тысяч человек. Вот и все. Как оно так получается, кто знает. Структура сбора денег с 1000000 людей тоже будет стоить денег, так что там математика сложнее, пишет Михаил. Да, я понимаю, Михаил, что что-то придется потратить, но в целом ты получаешь ничего, много из ничего. Правильно? И единственный вариант сделать так, чтобы люди тебе отдали деньги, пообещать им больше. Раньше меня это понял Мавроди. А раньше Мавроди это поняли все политики. Все властители. И ведь не только деньги, все что угодно. Ведь есть более удобный ресурс – время. Можно у людей брать время, обещая им какое-то другое время, лучшие времена. Ты им говоришь, скоро будут лучшие времена, но только дайте мне чуть-чуть время. И они отдают бесценное свое время тебе в долг. А потом лучшие времена не наступают. Ну, как-то так получилось. Потому что лучшие времена никогда не наступят. Потому что они никогда и не наступали, лучшие времена. Всегда предыдущие времена были хуже нынешних. Потому что прогресс технический так устроен. А я думал, ты про церковь, пишет Спира. Я и про церковь то же самое могу сказать. А какая разница-то? Какая разница? 7373948. Церковь еще интереснее. Там тебя убеждают в том, что деньги — это тлен. Деньги ты не заберешь с собой в Царствие Небесное. В гроб не положишь. Деньги вообще не очень-то и нужны. Лучше сделать что-то такое, хорошее, например, отдать эти деньги церкви. Потому что это на благое дело. И ты отдаешь свои деньги на благое дело, пытаясь спасти свою душу. Но пути Господни неисповедимы, и поэтому ты, может быть, и отдашь свои деньги, но при этом все равно будешь кипеть в раскаленном котле в аду. Ну, то есть тебе не поможет. Индульгенцию ты себе не купишь. У нас это нет такого удобного, удобной формы покупки себе места в раю, к сожалению. Вот. Была бы индульгенция, было бы удобнее, да? А когда же мы будем тебе скидываться по 100 рублей, Хрустальная говорит. Ну, когда я вам скажу, что я раздам вам по 1000, тогда вы по 100 рублей скинетесь. Тогда вы их легко отдадите, рассчитывая, что я вам верну 1000. Но для этого мне надо быть мошенником. И для этого мне нужно будет сваливать. И чтобы меня не поймали правоохранительные органы. Для этого мне нужно будет иметь некие связи в других государствах, откуда выдачи нет, чтобы не выдали назад, правильно? И правоохранительные органы не привезли меня сюда. Вот как Полонского когда-то привезли, чтобы не привезли. Вот и все. Ну, у меня таких связей нет, и я вообще не очень-то и мошенник. Вот. Так скорее люблю поразмышлять. А так и есть, деньги в гроб положишь, но нужны ли они тебе, пишет Капитон. Ну, тебе, может, и не нужны, Капитон, но умные люди мыслят династийно, поколенчески. Вы мыслите одним поколением, а надо хотя бы тремя, а лучше пятью. Но говорят, что внуки обычно не оправдывают надежд. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, привет, это Ростислав.
Да, Ростислав.
А вот получился бы хороший опрос слушателей. Вы считаете, что с правительством Медведева 2019 год будет удачным или нет? Потому что я вот посматриваю телеканал «Беларусь-24», там большинство зрителей высказали, что он год будет удачным и для Беларуси, и для них самих. Угу. Я, конечно, понимаю, что ведущая Полина Шума там, может быть, своих подружек по Белтелерадиокомпании опросила. Может, это и не репрезентативно, но все равно это информация к размышлению.
Ну, вот это... Спасибо, Ростислав, я вас понял. Вот смотрите. Ростислав, вы мне привели пример с абсолютно кристально чистым, настоящим социологически прекрасным опросом белорусского телевидения, которое, безусловно, не поддается влиянию белорусской же пропаганды, где люди как один голосуют за то, что 2019 год будет у них прекрасным. Я же ведь могу подвести итоги голосования для вас специально по нашему правительству. Я же вас спросил до этого, выступаете ли вы за отставку правительства, и сказать вам, что 95% против отставки правительства. Я могу это сказать? Могу. Но я этого не говорю, потому что у нас наоборот получилось. У нас получилось, что 95% наших радиослушателей за отставку нашего же правительства, а 5% против. У нас голосование шло, если вы не обратили внимания. Не всегда то, что говорят по телевидению, это правда. Не всегда то, что говорят в СМИ, это правда. Я бы мог вам сказать, что вот... Я вот только что провел опрос, как вы будете жить, а дальше вам назвать какую-то потрясающую цифру, что вы все думаете, что вы будете жить очень хорошо. Там, и вам всем вообще счастливо будет в 2019 году. Но как нам может быть хорошо в 2019 году, если мы состарились с вами все вместе? На один год. Как она может быть хорошо в 2019 году или в 2020, или, не дай бог, в 2024 каком-нибудь, пятом, шестом, седьмом, если мы все старше будем становиться? Если все наши иллюзии относительно нашей жизни, они будут улетучиваться с каждым годом? Если мы будем стареть, если мы получим хронические заболевания, если наши дети не оправдают наших надежд, и мы второй раз переживем разочарование это? Что же вы думаете, мы будем лучше думать об этой жизни? Да нет. Я хочу вас всех предупредить, что все вы, люди, склонные к аналитике, люди, склонные к анализу, да, люди, склонные к размышлениям над сущностными какими-то вещами, люди, недовольные как таковой жизнью, дальше будете только сильнее ей недовольны. Что бы ни происходило, каких бы райских замечательных кущ вокруг вас не было, в лучшую сторону будет изменяться ситуация, в худшую, в какую угодно. Вы-то будете стареть. Вы же чувствуете дыхание смерти. Вы же ее чувствуете. Нет? Не чувствуете. Вы все чувствуете. Вы ложитесь спать и думаете. Черт побери, еще один день прожит. А зачем? Задаете вы вопросом. А что я сделал? А что я сделал? Ну, позвонил Гудошникову на радио. Я сходил на работу, поел, полежал в ванне. Может быть, принял душ. А что я вообще сделал? А что я хотел сделать? А там ли я работаю? А тот ли я человек, которым хотел быть? Или нет? Или нет? Вы просто думаете о том, что вы скоро умрете, скорее всего. Послушал 10 выпусков записи, пишет Марыч. Да, Марыч. Мы все просто понимаем в определенный момент, что мы смертны. Это как у Довлатова в «Компромиссе». Что ты такой грустный? Его там спрашивает одна героиня. Что такой грустный? Говорит, не грустный я. Просто как-то понял, что умру. Жизнь одна. Ну, я как-то понял, что я умру, и все. И вот когда ты только понимаешь, вот один раз в жизни надо понять это ощущение, словить, если так можно сказать. Пропустить сквозь себя. Все. Дальше жизнь не будет прежней. Она станет скучной. У подростков, слава богу, нет этого ощущения. Почему их жизнь счастливая? Потому что у них есть ощущение бесконечности их жизни. Громадного запаса будущего. Вот этого временного. Когда тебе 16, и 30-летний тебе кажется старым пердуном. И до него тебе еще 14 лет. Тебе примерно столько же, сколько ты и прожил. Как много, когда тебе 60, и, в общем-то, ты сделал все, что ты мог сделать в этой жизни, и большего ты вряд ли достигнешь. Вот тогда-то появляются претензии ко всем. К молодежи, которая какая-то не такая и неправильно все делает. К правительству, которое... Какое-то оно неудачное в этот раз. Хотя все 60 или 70 лет вашей жизни вас сопровождало неудачное правительство. Вы не обратили на это внимание? Еще ваши деды жили при неудачных правителях. И их прадеды жили при неудачных правителях. И вообще, как не читаешь там про каких-нибудь замечательных наших военных полководцев, как они брали такой город, сякой город. Вот все время, да? Вот как Иван Грозный. Иван Васильевич меняет профессию. Вы же посмотрели несколько раз на этих праздниках, правильно? Казань брал, Астрахань брал. Иван Васильевич брал Казань, Иван Васильевич Грозный брал Астрахань. Кстати, многие историки говорят, что Иван Васильевич был никакой, не воевода, я так вам скажу. И, в общем-то, потом многих тех, кто добывал эти победы, он сгноил. Но это не важно. Иван Грозный брал. Не вот эти люди, которых убили там, положили, да? Которых порубили, а Иван Грозный брал. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ваши предки были расходным материалом для правителей. Сталин победил в Великой Отечественной войне. Сейчас мы можем говорить иначе. Через 300 лет так и скажут. Петр I под Полтавой одержал победу. Не люди. Петр I. Мы расходный материал. Вы что, не поняли, что ли, до сих пор? А тот, кто понял, тот всегда грустный. У него несчастливое лицо. И он ищет проблемы в других. Например, во мне. 19:30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, еще раз всем здравствуйте. Твоя телега про старость для примитивов, пишет Рауль Кастро. В каждом возрасте есть свои ништяки, написал он. Ну что ж, тонко чувствующий Рауль Кастро, мастер художественного слова, отвечу вам. В каждом возрасте действительно есть свои какие-то приятности, можно так сказать? Есть чему порадоваться. Например, рождению детей или внуков. Можно порадоваться. Но для людей амбициозных есть и другие вещи. Например, реализация собственная в профессии или где-то еще, в творчестве. В общем, в том, где человек себя как-то пытается реализовать. И как вы понимаете, чем дальше в лес, тем это сложнее сделать. Ну, то есть, если ты засиделся где-то, например... Например, вот ты вот хочешь быть президентом России, но засиделся в блогерах. Но тяжело. Тяжело. Потому что ты вот сколько лет уже хочешь быть президентом России, а ты все еще блогер. Это тяжело. Амбиции внутри, ну а что, разве не так? Они же изнутри распирают. Ты понимаешь, что ты тратишь время. Уже бы надо было. Ты, наверное, анализируешь, что ты до этого делал. Наверное, представляешь какие-то моменты жизни, прокручиваешь в голове и говоришь, надо было тогда сказать это, надо было тогда туда-то кого-то отправить, а может быть тогда надо было брать и не взял. И думаешь, а что если все мои самые лучшие годы уже позади? Что если мой звездный час уже прошел? Что если я просто тупо доживаю эту жизнь? Что вот? Да! И тебе и появляется Рауль Кастро и говорит, но есть ведь ништяки. Ну, конечно, есть. Конечно, никто и не против бытовых ништяков. Но жизнь-то она же ведь конечна, видите? Весь этот мир и это бытие – одна сплошная иллюзия. Этот мир обманчивый, и никогда человек на земле не будет по-настоящему счастлив, говорит BMW. BMW, вы должны были подписаться Морфеус, мне кажется. Нет?
Человечество – это... Пирос, меня просто воротит от вашей вони.
Да, помните этот? Агент Смит разговаривает с Морфеусом. Да. Поэтому для людей за 60 надо легализовать, а то вместе с пенсией выдавать. Ник говорит, да, для них должно быть больше всяких разных интересных вещей, безусловно. Им больше нужно разрешать. Им больше нужно разрешать. Они должны как-то кайфовать от жизни. Это только твои приколы. Я, например, больше астрономию, телескопы люблю, а не амбиции, пишет Рауль Кастро. Ну, понятно, а я машины люблю. Вот, знаете, мне нравится ездить на автомобиле. И вот мне будет, например, сколько-то лет больше, чем сейчас. И я, например, себе куплю автомобиль, который лучше, чем у меня сейчас. Допустим, это будет... У меня есть такой хрестоматийный пример. BMW M4. Не в том смысле, что это предел мечтаний. А просто мне нравится эта машина. Вот BMW M4, вот я себе ее куплю. Ну и что? Ну вот я ее купил, она мне нравится, мне на ней хорошо. Но у меня же были другие еще мысли какие-то, правильно? Вот о чем я говорю. Естественно, если вам достаточно смотреть на небо, вам нравится астрономия, вас увлекают эти знания, вам жизнь на Земле кажется мелочной в сравнении с тем, что происходит в космосе, и это, в общем-то, правда абсолютная, что есть человек, пыль вообще, пыль на окраинах Вселенной, где вообще даже неизвестно где, никто, нас нет, считай, какая-то невероятная оплошность, невероятная случайность, глупость, ошибка Вселенной. В виде человечества, существующего на какую-то крупицу времени, опять же, относительно существования той самой Вселенной. Да, я вас понимаю, это приятно осознавать это. Приятно и осознавать то, что все эти бренные деяния остальных людей и их мнимый успех в этой жизни, в общем-то, рано или поздно время сотрет. Правильно? Потому что были цари, например, у нас здесь, на нашей земле, князья, цари, как их ни назови, были, но многих стерла история, а в конечном счете сотрет вообще всех. И останутся, может быть, только имена от них, а может быть, и имен не останется вообще. Поэтому, да, если с этой точки зрения, можно, наверное, заниматься чем-то абсолютно другим и на мирскую славу и на все это золото не обращать внимания. Тогда вы вообще счастливый человек с религиозным восприятием жизни, просто ваша религия — это космос, а не там Бог или что-то еще. Но это правда. У него религия — космос, он занимается космосом, ему это интересно, остальное неинтересно. «Четыре лимона, и она твоя», — пишет Лев. Более того, Лев, я могу ее купить уже. Ха-ха-ха-ха, ну никогда не буду этого делать. А может купить М4? Может купить? Вот совершить идиотский поступок раз в жизни. Купить М4 и ездить на ней, да? Нет, братцы, вот когда в кошельке не заканчиваются денежки, вот он оргазм, вот он цимус, вы говорите, пишет Афанасий Борщев. Ну как, Афанасий? Понимаете, есть люди, которые любят знания. И, например, им доставляет особое удовольствие интеллектуально доминировать над богатыми, но не такими умными людьми. И они видят, да, в их кошельке, ну, цимус, вы, кстати, не представляете, цимес вообще, да? Ну, это не важно. Они видят, ну, в кошельке-то у них больше, ну, какие же они тупые по сравнению со мной. И человек от этого получает несказанное удовлетворение, понимаете? Нравится. Такая форма доминирования. Так или иначе, человек склонен к доминированию над другими людьми. Вопрос только, какая форма его прельщает. Финансовая, интеллектуальная. Интеллектуальная, совмещенная с финансами, это, конечно, самое выгодное. Когда ты и умнее, и богаче. И ты такой, ха-ха-ха-ха. Глупые, бедные дурашки. А я-то все знаю, я-то умнее и богаче их. Но это надоест. Но это надоест. В определенный момент ты понимаешь... Даже если ты ошин умный и ошин богатый, что весь этот твой ум, этот твой блеск и лоск, опять же, в могилу не унесешь. Помрешь, и нет тебя. И тут ты задумываешься, а как вписать себя в учебник истории. О, да. И вот здесь начинается самое интересное. И вот здесь начинается самое ценное. Когда, наконец-таки, если ты правитель... Ты забываешь о народе, в принципе, потому что он тебе не интересен. Ты воспринимаешь народ как ресурс. Это ресурс, которым можно воспользоваться, чтобы потом сказали, Иван Грозный брал Астрахань. Или кто-то что-то где-то присоединил, или что-то где-то завоевал. Большому правителю большая война. Большая война и большая кровь делает большого правителя. Хочешь остаться в истории, нужна большая война. У нашего правителя пока не было большой войны. Я вот думаю, что она нужна. Ну, если надо остаться в учебнике истории. А я думаю, что надо. Я бы захотел. Я бы вас не пожалел. Я бы вас поизрасходовал. Ну, а чё? Зато навсегда, чтобы помнили. Как пел Михаил Круг, памятник которому в Твери стоит. Что характеризует, я думаю, Тверь, как не самый культурный город, но тем не менее. Чтобы навсегда меня запомнили. А? Да. Мало удовольствия от славы посмертной. Есть такие люди, которые прославлялись посмертно. Мало удовольствия. А вот прижизненное... О, да. Это приятно. Типа как у Сталина было. Большая война. Победа в большой войне. При жизни почет, уважение, страх. Вот это да. Вот это да. Ну и в истории останется, конечно. Любая война — это процветание, двигатель прогресса, пишет Капитон. Нет, Капитон, нет. Это неправда. Это хорошо, когда война у других, а ты на этом двигаешь свой прогресс. А если война у тебя, это не двигатель прогресса. Это, конечно же, страшное, ужасное мучение. Но опять же, кого? Ну, кто в окопах, того и мучение, а не всех остальных. Ну, если проиграл, конечно, придется какую-то капсулу грызть или там виселиться быть или еще где-то. Но в конечном счете жизнь тоже не вечна, правильно? Поэтому можно рискнуть, я думаю. Можно рискнуть. Ну что, ну посмотришь на наших князей, вот насмотришь, да, междоусобицы эти все. Ну, брали Киев ведь, да? И в Константинополь ходили... И прибивали там, что только не прибивали к воротам, и какие только крепости не брали. А что, измельчал народ-то? И измельчали власти, что ли? Что, не можем пойти куда-нибудь, что-нибудь взять? Захватить, в конце концов! Тряхнуть стариной! Не, нельзя. Эх. Так и будем сидеть в наших границах. Уже давно надо было бы Киев взять. Нет. Вот серьезно, старые традиции, старые, они такие. Пошел и взял, и все, и без разговоров. Какая дипломатия? Плевать. Хоть на 100 лет вообще нас забудьте. Взял просто и все, и подчинил себе. Прибил щит. Все, пойти и прибить там что-нибудь к воротам Вашингтона, а? И по барабану, сколько там десятков миллионов погибнет при этом, какая разница? Какая разница, их все равно никто не запомнит. Нас с вами никто не запомнит, нас, считай, и не было. Мы вот сейчас живем и думаем, что мы есть, а нас и не было никогда. И не будет. Вы понимаете или нет? Мы находимся с вами в таком положении, в котором нас никогда не было и не будет. Никто не скажет: «Народ построил, народ взял». Ноу, мы не в той жизненной позиции. Вот и все. Крым уже взяли. Не взяли, а взял Константин. Но это позже. Сейчас пока вернулся домой. Вернулся домой, сам вернулся в родную гавань. Дипломатически выверенные правильные формулировки. Я с ними согласен, они прекрасны. Со временем будет по-другому. Со временем это будет упрощаться. Формулировка. Упрощаться. А потом в учебнике истории будет конкретное имя и конкретно... слово и конкретное название того, что присоединилось. Все. Тара-тара-тара, в таком-то году присоединил. Тот-то, тот-то. Никакой там неведомая масса людей куда-то пошла, что-то сделала. Что вы? Сплюнь, говорит Владимир. А что сплевывать-то? Вспоминается заповедь Клиппинга. Владей собой среди толпы смиренной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех, БМВ говорит. Сталин курил сигары за 2 доллара, пишет 99-й. А некоторые говорят, что курил он герцеговину флор. Вот табак такой вот был, из папиросной какой-то, и трубку курил. Вообще не важно, что он там курил. Какая вообще разница, что он курил? Кстати, по поводу курил. Лавров заявил о разногласии, сохранении разногласий по теме мирного договора между Россией и Японией. Вот умение верстаться, да, профессионализм на высшем уровне. Через каламбур верстаюсь. Глава МИДа сообщил об этом по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. Кто такой вообще, без понятия? Что Лёшка Гудошников, что Таро Коно. В историю не войдут, конечно. По словам Сергея Лаврова, у стран есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения. Министр добавил, что Москва и Токио договорились разработать новые амбициозные проекты для хозяйственной деятельности на Курильских островах. Без признания со стороны Японии суверенитета России над Курилами трудно рассчитывать на прогресс в диалоге по мирному договору, заключил Лавров. Короче, из всего того, что я прочитал сегодня по этой теме, я понял одно. Мы Курилы отдавать не собираемся, что правильно, ни пяди русской земли мы не отдадим, значит, ничего не будет подписано никогда, и мы так и продолжим с японцами долго и муторно говорить ни о чем. Ну, я правильно понял? Что японцы хотят Курилы, а мы не хотим их отдавать, и мы их не отдадим, а японцы их не возьмут. Все. Мы так дальше и будем встречаться. Вот. Возможно, Лавров будет встречаться. После Лаврова еще какой-нибудь будет министр иностранных дел. А после него еще какой-нибудь министр иностранных дел. Так и будем встречаться столетиями друг с другом. Вот. Японцы будут говорить, что Курилы их, а мы будем говорить, что Курилы наши. Вот. И вести совместную хозяйственную деятельность. Какую? Ну, ладно. Так, ну эта история, если сохранится, то учебники истории будут про Владимира, пишет Капитон. Конечно. 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 Я больше вам скажу. Я вот недавно задумался над тем, как себя вписал в историю Петр Алексеевич. Не тот Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, как же его фамилия-то? О, вот 2 недели не смотреть телевизор, и фамилия забывается. Порошенко. Замечательно. А, слушайте, ну он-то церковь-то расколол. Но расколол, получилось же у него. В историю впишет себя. В историю впишет. Уже вписал. Порошенко. Представляете, вот этот вот ужасный алкаш. Мерзкий его вида. С пропитой харей. Миллиардер. Вписал себя в историю. Как обидно. В учебнике он будет. Я вот думаю, как будет глава про Петра Порошенко в учебнике истории. Там потом все-таки будет, что его казнят, четвертуют, сожгут и развеют прах в 4 сторонах столицы. Или не будет? Вот будет или не будет? Я думаю, что должна быть. В нашей традиции должна быть. Должны посадить его в клетку и привезти в Москву. Но не будет. Я говорю, мельчает народ. Слишком гуманные мы стали. Человеколюбивые. К чему это все? Не нужно это. Забыли мы свои славные традиции. Забыли мы славные традиции новгородских всяких этих князей. Забыли мы на славные традиции киевских князей. А как же устроить пир на своих противниках? Ну как вот, ну надо же устроить пир, а сжечь чужой город какой-нибудь дотла,
голуби, не голуби, уж не знаю, неважно. Ну как, где, где эти все старые добрые традиции, где эти скрепы, в конце концов, почему их нет, почему мы забыли, мы стали какими-то европейскими педиками, это уже несерьезно. Хотя, кстати, некоторые жаловались во времена Ивана Грозного, что вот эта культура процветала именно в России, ЛГБТшная, так скажем, по нынешним временам так это называется. Ну, короче, мы обмякли, мы теперь уже не воины никакие, мы, кто мы вообще, буржуа, наверное, буржуа. Какие-то буржуины непонятные, вот, трясущиеся за свои холодильники, сытые, жирные, вот, с толстыми губами, лоснящимся тремя подбородками, жирные куски сала, никому не нужные, на обочине истории, просто мясо, живые трупы. Бесполезная биомасса. Вот кто мы. Мы недостойны своих предков. Мы даже не можем нормально убить врага. Несерьезного. Мы даже не можем выбрать врага. Мы даже не можем сказать, что он враг, в конце концов. А, украинцам не можем дать просраться. Ты понимаешь, сидим и ждем что-то. Сидим и ждем. Давно уж пора. Стенька Разин из каких казаков? Из донских? Донских казаков же Стенька Разин. И Пугачев. Он просто на Ике потом тусовался. Все донское казачество. К детям. К деть! Жару. Мало, чтобы не показалось. Нет, не можем. Не те времена. Нет. Политика, Америка, гуманизм. Убивать нельзя. О, боже мой. Никого на кол не посадишь. Из пушки никем не выстрелишь. Времена скучные. Ненужные. Никаких тебе показательных казней, элиты. Вот сейчас нескольких министров раз бы и казнили где-нибудь. На чистых прудах. А не, как она раньше называлась? Какая-то там зловонная лужа. Я не помню, как правильно называлась. Как? Поганая. Нет, была. Поганая. Нет, кто-то, как чистые пруды? Грязные пруды. А до этого еще было. До этого еще было. В Сирии убивают друг друга, пишет БМВ. Ну вот, хоть кто-то живет полной жизнью и дышит полной грудью. Не то, что мы. Да, революций у нас нормальных не было с какого года? С 17-го и не было. Гражданской войны нормально было, да? Ни крови тебе, ничего. Ни голода хорошего какого-нибудь, как 20-е, когда люди жрут друг друга. Ничего нет. Холодильники, новости, машины кредитные. Какая-то псевдовойна с этой Украиной, которая думает, что она с нами воюет. А мы думаем, что мы с ними не воюем, и если бы воевали, они бы умерли за 2 часа. Непонятно, вообще ничего не понятно. Все какое-то слишком заполитизированное, да? А что там с голосованием про ставку? Так я уж давно уже сказал. Леша, не болтай, российская власть отдает весь островной шлейф ползучим методом, пишет 77-й. Не, я слышал такую историю, что якобы наши власти собираются отдавать Курилы. Потом поспрашивал в кулуарах. Мне сказали, нет, конечно, ты че? Ты че? Ну, поэтому, я не знаю, верить мне кулуарам или верить мне какой-то вот такой информации, которая бродит по блогам. Мне сказали, что акстись, ты че? С какой бы стати? Все же прекрасно понимают, что ценность Курил в выходе. Ну, то есть там морской путь лежит, там военно-стратегическое значение имеет. Так же, как и Крым имеет военно-стратегическое значение. Если бы Крым не имел военно-стратегического значения, его судьба могла быть другой. А он имеет военно-стратегическое значение, поэтому он вернулся домой. И Курил имеют военно-стратегическое значение. Если бы не имели, бы уже бы отдали давно, уже бы 10 раз бы. Спирай. За видеомагнитофон каждому жителю новой демократической свободной России. Это вообще легко. Но все понимают. Ну, слушайте, ну если в 90-е даже не отдали Курил, ну что, да не. Не, ну если отдадут, это будет с ума сойти. Нет, такого не... Я себе такое представить даже не могу. Если что, во мне поддержки не найдете. Я за расширение империи. Если империя начинает схлопываться, то она схлопнется. Империя должна расширяться. Я за расширение империи. Надо возвращать Финляндию. Нормальная деревня. Поэтому Донбасс и Луганск нам не нужен, пишет Константин. Не знаю, Константин, а вы кто? Почему вам не нужен Донбасс и Луганск? 7373948, телефон прямого эфира. Но если так вот по-серьезному, конечно, в военно-стратегическом плане Крым важнее, чем Донбасс и Луганск. Ну, это все знают. Это все знают. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Евгений. Оренбург, Москва.
Да.
Алексей, немножко не по теме, но все равно. Я хочу вас, первый день ваш выход с отпуска, очень вам сказать большую признательность, и ваша мечта сбылась. Вы смотрели Т-34, когда вы говорили, что надо прославлять, и очень много передач на свой сниму было, когда вы говорили, надо двигать идеи, надо показывать.
Кого-кого?
В Голливуде. Фильм Т-34.
Да.
Рассказывать про это, про все, это ваше.
Классно, понравилось?
Надо снимать. Я не смотрел, я вас жду.
А, понял, но я еще не успел. Я только приехал.
Вот, Алексей, это обязательно, поэтому ну, ладно, никому ничего не дадим, потому что у нас есть прогресс, у нас есть фильм Т-34. Даже где-то в интернете потом сказали, кто ли ангол, то ли нам, кто наши эти Т-34 вот буквально нам когда-то недавно отдали, оказывается, они еще есть.
Ого, ого. Да. Спасибо, спасибо большое. Я пока не смотрел этот фильм, честно сказать. Но посмотрю, посмотрю. «Лажа» фильм, пишет Алехин. А мой товарищ мне сказал, что интересно было. Он всей семьей ходил смотреть. Ему понравилось. Посмотрю, честно, не могу ничего сказать по нему. Ни плохого, ни хорошего. Единственное, что вот этот главный актер мне надоел уже. Он везде снимается. Как его? Петров, Петров, Сидоров. Не знаю. Он надоел. Он же ну, прям везде. Он везде одинаковый. Как? Как? Миронов? Какой Миронов? Не знаю. Не. Как зовут парня, который снимается? Молодой парень. Не помню, как его зовут. Васечкин. Не, Васечкин нет, не то. Ну, вот эту главную роль он играет в этом фильме. Там война — это приключение, а война — это совсем другое, пишет Алехин. Ну, это понятно, Алехин. Это понятно. Но я вот Василий Теркин читал про войну. Тоже не сказать, что прямо все ужасы войны описаны. Василий Теркин очень даже веселая такая книга. Ну, отчасти, отчасти. Да, там вот про такого нашего, ну, если можно выразиться, мужика, который... сохраняет бодрость духа даже в самом сложном положении. А вот в бой идут одни старики. Я помню, как-то раз в эфире накинулся на этот фильм и говорил, что он плакатный, советский и никакого отношения не имеет к войне. А потом выяснилось, что про этот фильм, если я не ошибаюсь, Покрышкин, великий наш ас советский, сказал, что вот такая она война и была. Вот вы понимаете, я вот сидел и говорил, боже мой, это какое-то поют, танцуют, что такое? В бой идут одни старики. Пфу. А потом раз и выяснил, что, оказывается, по-моему, Покрышкин говорил, что вот это да, вот этот фильм, это вот настоящая война. И я понял, что язык мой враг мой, и не надо было делать скоропалительных выводов и выпендриваться, да? Надо было подождать все-таки, надо было подождать, чуть-чуть погрузиться в материал. А теперь я советские фильмы смотрю, вот «Небесный тихоход», например. Я «В цвете» посмотрел, очень даже мне понравилось. Да, наивное творчество во многом, да, как это тогда снимали, как это тогда делали, но там есть место юмору, там есть место трагедии, там есть место всему. И все ты понимаешь, если ты умный человек, не обязательно тебе прям шкишки какие-то показывать, правильно? Александр Петров мне пишет BMW. Да, вот Александр Петров везде уже снимается и везде всем надоел, мне. Почему? Потому что молодой и денег много зарабатывает, и везде снимается, и девки его любят, а я ему завидую, вот поэтому он надоел. Перестаньте снимать Петрова, снимайте кого-нибудь другого, хорошего найдите, какого-нибудь артиста, один раз его снимите и забудьте про него, все, вот меня, например. Да, молодой, ты вообще был жесткий, а как орал, пишет капитан. Так я и сейчас ору, микрофон тише делают. А что мешает восстановить империю в границах СССР? Вроде можем с военной точки зрения, пишет Артем. В границах СССР? Это отдельный разговор, конечно, 47-й, но я готов как-нибудь с вами продолжить. Сейчас надо пока разобраться с газом в жилых домах, который взрывается, и мы не знаем, что с этим делать, потому что дома взрываются с завидной периодичностью. Я просто подбил статистику, и оказалось, что вот это шахты или Магнитогорск — это мелочи. Вот здесь у меня большой такой список того, что происходило в 2018 году, где какие дома взрываются. Оказывается, у нас очень часто взрывается бытовой газ, и от этого гибнут люди. И так вот в среднем там по 60 человек в год. Ну вот как-то примерно так получается. Вот задумайтесь над этим. А так, в общем, да, наверное, ничто не мешает нам восстанавливать нашу империю в тех границах, которые она была раньше. Единственное, что не все, конечно, будут рады. Некоторые почему-то бывшие советские республики с таким удовольствием, кайф, прям вот, знаешь, живут. Бедные, нищие даже, я бы сказал, но такие довольные, что они не в Советском Союзе. С чем-то связано, понять не могу. 20.00, далее новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.